Елка сияет светлым убором, свечи лучатся мягким теплом. Мы запеваем негромким хором дружную песню за столом. Поем о елке вечно зеленой, вечно душистой, вечно живой. Поют о ней малыш неспышленый и дед серебряный головой. Какое счастье друзьям быть вместе, забыть печали долгих разлук, слушать кругом веселые вести, все новых милых включая в круг. Какая радость, мирное время, обильный стол, вино в хрустале. Какое счастье вместе со всеми сидеть в уюте и в тепле. Поем о елке вечно зеленой, вечно душистой, вечно живой. Поют о ней малыш несмышленый и дед серебряной головой.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александра Зубковская, представительница московского рода священников Толкских. Добрый вечер, Александра Ростиславовна.
Добрый вечер.
Прозвучала песня «Елочные грезы». Песня — это редкая архивная запись Александра Солодовникова 69-го года. Песня замечательная во многом. Песня, которая рисует картины русской жизни. Вот эта вот елка — это мирная, прекрасная жизнь, предреволюционная, когда еще сразу вспоминается. Хотя песня-то написана, когда Александр Солодовников был в заточении на Колыме. Удивительно, все-таки все переплетено в нашем мире. Я с Ванюшей Зубковским довольно давно знаком, уже лет, наверное, 30. Иван Зубковский, поэт. И он мне говорил, что у него вот его дядя, отец Сергий, был известным священником, но я даже фамилии, честно говоря, не знал. А недавно мне попала в руки такая книга, уже вторым изданием вышедшая, «Надежда Толская. Имена впоминания о священническом роде Толкских». И в преамбуле было написано упомянутое имя Александра Зубковская. Ну, поскольку фамилия редкая, я сразу понял, что вот произошло такое пересечение, и мы пригласили на эфир Александру Ростиславовну с тем, чтобы поговорить и о том времени, и о судьбе Толкских, потому что Солодовников был духовным сыном отца Александра Толкского, прихожанином храма Ильи Обыденного в Москве, знаменитый храм достаточно. А основатель рода Василий Толкский, благочинный Бронницкого округа, замечательный человек, когда его хоронили, это было перед революцией, он не застал все эти революционные кошмары. Многие тысячи людей его провожали, потому что человек был замечательный, создатель системы обучения детей духовному пению. Мне кажется, что и к этой системе стоило бы сегодня вернуться, потому что, как в своих воспоминаниях пишет Надежда Толкская, и Русь запела благодаря вот тому, что он придумал эту систему обучения детей, отец Василий Толкский. В течение буквально нескольких месяцев дети начинали петь. Крестьянские дети, далекие от нотной грамоты и от вот этого вот устава богослужебного, осваивали. И вечером можно было слышать, как они хором или в одиночке поют там в этом Бруницком уезде, в этих деревнях. Александра Ростиславовна, расскажите про род Толкских, который очень много сделал для России, для Москвы, и который очень претерпел много. Вот вышла книга и вашего другого замечательного родственника, отца Сергия Толского, «Спасенный от беды». Это его мемуары и рассказы, и человек с, безусловно, литературным талантом. Хорошо ли вы помните представителей этого рода?
Лучше всего я помню своего родного дедушку, отца моей мамы, отца Сергия Толкского, потому что он воспитывал меня до 7 лет, когда он умер, к сожалению, слишком рано, в 40-м году от рака легких. Я была постоянно на его попечении. Он мне придумывал рассказы, сказки, гулял со мной. Очень много посвящал мне времени, любви и заботы. Это был старший из братьев Толкских. Их было 4 брата и 3 сестры. Из 4 братьев 3 потом стали митрофорными протоиереями московских храмов-настоятелями. Старший отец Сергий был настоятелем храма Рождества Богородицы на Стрелке Солянки. Средний, отец Александр, был настоятелем храма Ильи Обыденного. А младший, самый талантливый из них, самый образованный, окончивший академию, сделавший кандидатскую диссертацию, посвященную, кстати, своему отцу Василию Григорьевичу, был настоятелем храма сначала в Алтуфьеве, а потом храма преподобного Сергия на Сретенке. К сожалению, храм этот взорвали, самого отца Николая арестовали в 1935 году, вели его по Лубянке в наручниках, шли прихожане, его любившие, знавшие, плакали. Потом он какое-то время был на Лубянке, был приговорен к 10 годам осуждения без права переписки и сослан в Казахстан, где в 1937 году его расстреляли в урочище Лисий Яр под Чимкентом.
Вы знаете, я вот когда к эфиру готовился, посмотрел биографии всех Толских, и вот такой характерный момент, судебное дело Толского, приговор, и там было расстреляно в том числе и несколько монахинь. Вообще это жуткие преступления, убить женщину вообще это верх низости, а здесь еще и монашка, невеста Христова, женщины, которые призваны были к служению Господу. Вот одно из страшных преступлений большевизма, тогдашнего сталинского режима, и, к сожалению, и Николай Васильевич Толский также попал под этот каток, под красное колесо. Сегодня он причислен к лику святых, и ему многие молятся, обращаются к нему в своих молитвах.
Ему в вину была поставлена контрреволюционная деятельность. В частности, это было то, что он там вел богослужебные занятия, что он принимал очень многих и даже посвящал в монахини. Это тоже была его тяжкая вина перед большевистской властью. И на том месте, где он расстрелян, через некоторое время после него был расстрелян местоблюститель Кирилл Смирнов, митрополит Казанский. И вот если вы знаете икону новомучеников, большую такую икону,
да, знаменитая
то
икона.
16-е клеймо, нижнее правое, посвящено расстрелу именно этого Кирилла Смирнова, где он благословляет красноармейцев, его расстреливающих.
Ну, не хотелось бы, прежде чем мы, так сказать, углубились в тему мытарств и страданий, и тех притеснений, которым подвергалось священство в годы советской власти, чтобы мы вспомнили все-таки основателя рода. А вообще, когда вот встречаешь людей иногда некоторых, ну, фамилия Преображенский там, или Троицкий, или вот Толский, понимаешь, что в роду был представитель священства, как правило, потому что, ну, есть такие фамилии в русской традиции, которые ясно указывают на то, что человек служил церкви. Вот как фамилия Толских возникла? Известно что-нибудь об этом?
Вы знаете как, ведь сначала эта фамилия писалась Тольские. Я, кстати, нашла икону в городе Мышкине, икону Толкской Богоматери. И подписана она Тольская. Видимо, так и назывались и места, место впадения Толги.
Да, и монастырь есть знаменитый,
и
да,
Толкский монастырь, который церковь. До сих пор сейчас вот существует и в блеске восстановлен. Они были сначала Тольские, потом, видимо, вот поменялась и икона, и они сменили название, свою фамилию. Первым кто упоминается вот в нашей семье, был иерей Григорий. Он похоронен в Дорках. Речка Дорка протекает недалеко от Раменского, в 7 верстах. И там, на этой речке, был погост. Он и сейчас существует, погост Дорки. И величественный храм, сейчас полностью восстановленный, храм Архангела Михаила. Около этого храма погребен отец Григорий, потом его сын Василий Григорьевич, который долгое время служил в этом храме. Было небольшое его поместье. Я застала только липовую аллею, которая вела к дому. Дом не сохранился. От конюшни остался навес, и под ним стояли трактора местного какого-то там учреждения. Вот и все. Сохранились пруды, которые звались Поповскими, потому что мальчишки, все братья четверо, бегали туда купаться.
А вот Василия Толского местные жители помнили ли? Потому что вот Надежда Толская в своих мемуарах, посвященных роду Толских, она как раз описывает, ну, трогательный обряд прощания, когда Василий Толский умер. Тысячи людей пришли и его там несли на руках несколько километров. Вообще невероятный был какой-то прадед взрыв народной любви.
Прадед умер в 1909 году. Он умер в Москве после долгой и мучительной болезни, в семье, в доме отца Александра Толкского. Его отпевали в Москве, множество высокопоставленных иереев, архиереев его отпевали. Потом гроб погрузили в поезд, это все в некрологии написано, и отвезли в Раменское. В Раменске поставили в кафедральный собор и тоже служили литию у гроба. И только потом несли гроб на руках, значит, 7 верст, примерно 7 деревень по дороге. В каждой деревне гроб ставили, собирались плачущие прихожане, которые любили, помнили, которые были обучены великолепному пению. Пели панихиду, пели литию, дальше на руках несли до самых Дорок, где и похоронили. Там вот его могила находится. Там же похоронена его жена Мария Петровна, дочка священника Казанского, который служил в храме Христа Спасителя. Там же похоронен один из его сыновей, единственный, не ставший священником по причине слабости своего здоровья. Он пел
Василий, имеется,
хорошо, Василий. И он там похоронен вместе с родителями на кладбище Дорки.
Ну вот,
Деда помнят, прадеда помнят. Я встречала нескольких старушек там за ящиком в этом храме Архангела Михаила. Они трогательно до сих пор уже совсем старенькие приходят, ухаживают за могилой.
Да, дай бог каждому, что называется, потому что он очень много делал и для прихожан, и в роли лекаря выступал с медицины. И сейчас сложно, на самом деле, в России, спустя там 100 лет, но тогда еще было сложнее, и он брал на себя какие-то свои методики, придумывал, лягушачьей икрой даже лечил.
Это, да, тоже это Надежда
описывает. Ну, в общем-то, дети Толского, отца Василия, они пошли по его пути, стали тоже священниками и выдающимися священниками, и выдающимися людьми, и мыслителями, я бы даже так сказал, и богословами. То есть они продолжили путь своего отца, как было принято во многих семьях священников, как и сейчас принято. А что это была за атмосфера? Можете ли вы рассказать, вот, что из себя представляла семья священника в то время? Я понимаю, что вопрос, может быть, немножко не по адресу, вы дореволюционный период не помните, но даже в советские времена вот дух и многие вещи сохранялись. И елочные праздники устраивались на Рождество, несмотря на все запреты, и детей обучали, так сказать, основам веры православной, несмотря, опять же, на то, что это не приветствовалось нынешней
богоборческой
власти.
К сожалению, я, конечно, не видела, как собирались братья. Я только по рассказам знаю, что это был вообще квартет, что они играли на всех инструментах, что дедушка играл на любом инструменте, отец Сергий, это я знаю, что он скрипки делал сам, тоже знаю. Пение у них было великолепное. И такая была дружественная, прекрасная атмосфера, подшучивание друг над другом. Я вот хочу сказать, что сейчас, в наше время, мне напоминало эту атмосферу дом отца Дмитрия Смирнова, где я бывала. У его матери трое сыновей. Он сам старший отец Дмитрий. Сначала кончил архитектурный институт, потом вот такой совершенно известный и великолепный батюшка на Москве. Брат второй – физик, третий – гитарист. И вот когда Иван, они собирались, это было подшучивание постоянное друг над другом. Дедушка очень не любил, когда выходил священник и говорил «бу-бу-бу-бу-бу» точно вот так, от сих до сих, и не мог ничего сказать своего. Проповеди отца Николая были такие, что люди потом вот приезжали с Арбата к нему на сретенку его послушать. Проповеди отца Александра были совершенно замечательные, о чем пишут в книге многие его прихожанки.
Да, ведь уже вышли воспоминания, посвященные вот этому замечательному храму или пророка в обыденном переулке, где много очень московской интеллигенции бывало и сейчас бывает.
А дедушка, отец Сергий, он был известнейшим на Солянке священником. Во-первых, Хитров рынок весь ему подчинялся. Он ходил туда, в библиотеку, он проводил там чтения, беседы. Уж, кажется, такая клака, боялись близко подойти. Мы жили в Подкопаевском переулке, это в двух шагах оттуда. И когда мы гуляли на Солянке, каждый встречный подходил с ним поздороваться. Его знали все. Кого-то венчал, у кого-то покойника отпевал, у кого-то крестил. Бежал в любой момент, по любому зову, к любому болящему. И ведь шли страшные годы гражданской войны. В Москве было столько беженцев, столько голодающих. Дед организовал помощь беженцам. Дед организовал усилиями своих прихожан. Сняли какую-то квартирку, несколько коек, где устроили лазарет. Он домой к бабушке, у которой было четверо детей, привел еще троих. Из Украины, беженцев-сирот. Как уж бабушка их всех кормила, и не только кормила, а воспитывала. Бабушка была учительница, преподавательница математики. И дед мог преподавать все на свете. Пение, чтение, рисование, игру на всех инструментах. Но церковь его в 1935 году, обобрав, ограбив, закрыли, выгнали на улицу, оставили без куска хлеба.
Мы перед эфиром, когда вот сидели, разговаривали, вы такой примечательный факт упомянули, что нельзя было священнику в облачении так просто появиться на улице. Это был какой-то указ или просто общая установка такая, что...
Вот преследовалось это властями, да? Следили за этим. А дедушка не мог приходить в свой дом. Вот дом на Подкопаевском переулке сначала принадлежал целиком в церкви. И там у дедушки была шестикомнатная квартира. Потом, по мере воцарения большевиков, значит, у нас осталось две комнаты. И, наконец, дедушка не смог приходить даже в эти две комнаты к своим детям, потому что их бы иначе выгнали из институтов. У отца Александра дети, к сожалению, в газетах написали, что они от своего отца-священника отрекаются. Дети дедушки моего отца Сергия этого не сделали. Поэтому он, если приходил к ним, то в башлыке, спрятавшись как-то под плащом, поздно ночью хоть взглянуть и уходил обратно. И благодаря его усилиям дети приобрели прекрасные специальности. Старший сын Владимир окончил землемерный институт межевой. Он составил такие астрономические таблицы звезд, сидел ночами в нашем теперешнем планетарии, в обсерватории, что эти таблицы до сих пор в навигации используются. Средняя дочь, моя мама Наталья Сергеевна, кончила с блеском раньше срока химфак и была химиком от Бога. Когда ее выслали из Москвы, как члена семьи врага народа, был арестован ее муж, и меня с ней, и дедушка с нами поехал, у нее была готова диссертация – по защите дирижаблей, аэростатов, защитные покрытия лакокрасочные. была бы диссертация, но, в общем, вся научная карьера была сломана. Вместо этого была тюрьма в какая-нибудь в Средней Азии. Допросы с утра до ночи и с ночи до утра. Меняли следователи, слепили прожектором, уносили замертво, когда теряла сознание, в камеру с уголовниками. Младшая сестра стала прекрасным профессором медицины, известным по Москве, Мария Сергеевна Толкская. Дедушка, в конце концов, стал ночевать, и служил он в храме Петра и Павла на Яузе, стал ночевать там в подклете, где простудился ужасно. И тогда дочь Марии вывела его за штат, что он ей до конца жизни не мог простить, но она его спасла от смерти. Из троих братьев один, отец Александр, слава тебе, Господи, и вечная ему за это память и Царство Небесное, свою церковь отстоял.
Да, ценой вообще говоря, унижения, я хотел бы сказать, да, про отца Александра, вас перебью, это, конечно, очень знаменитый человек, знаменитый священник, его очень хорошо знали в тогдашней Москве, потому что в Москве просто действующих храмов практически не осталось. В огромном городе всего несколько храмов окормляло верующих, и священники все были наперечет, все были, так сказать, под негласным контролем, естественно, а он там служил с 36-го, был, по-моему, настоятелем храма до
62-го года,
до дня своей смерти. Кстати, Солодовников к нему пришел, когда вернулся из лагеря в Москву, я это знаю, в 56-м году, ему исповедовался, была долгая исповедь очень. И храм сам по себе знаменитый. Знаменитая икона «Нечаянная радость» находится в этом храме, одна из святынь православия. И многие чудеса творили, связанные с этой иконой. Александра Ростиславовна, ну вот этот храм Ильи Пророка в Обыденном переулке, вы, наверное, там, естественно, достаточно часто бывали. Что-то было за приход, что-то были за люди, которые туда ходили. Ведь там очень много замечательных, выдающихся, знаменитых людей, очень много сделавших для России было. И сам отец Александр тоже человек был неординарный во многом.
Туда собиралась вся интеллигенция России. И патриарх считал эту церковь своей приходской. Уже после смерти отца Александра, когда возглавлял храм отец Николай Тихомиров и правая рука отца Александра Толкского, отец Александр Егоров, служил
который там, его сменил там, да?
Сменил там, да. Туда приходил наш патриарх Пимен. Я сама его лично несколько раз видела. Я туда регулярно ходила по пятницам. Этот порядок установил отец Александр Толский. Каждую пятницу вечером служился акафист. Молебен с акафистом «Нечаянной радости». Собиралось очень много людей. Ну, в частности, вот в последнее время я там все время вижу брата и сестру Лиепа, они там часто бывают. А вообще там есть прекрасные две иконы работы Серафима Чичагова. Прямо при входе великолепный во весь рост Иисус Христос. И еще одна икона преподобного Серафима Саровского. И еще слева от этой иконы «Нечаянной радости» находится икона Сергия Радонежского, куда сын отца Николая, вот причисленного к лику святых Николая Толкского, его сын Юрий передал частицу мощей Сергия Радонежского из разрушенной церкви на Сретенке. Это частица лежала около его постели, когда он в 6 лет так болел, что не было надежды на выздоровление. И выздоровел только благодаря этому.
А вот недавно в Москву привозили пояс Пресвятой Богородицы. Кто-то мне сказал, что якобы в храме Ильи Пророка хранится фрагмент этого пояса.
Вделанный в крест есть на самом деле. Сейчас, после того, как был привезен пояс Богородицы в Москву, все об этом услышали, и теперь туда очень часто приходят люди приложиться.
Ну, правильно делают, потому что, вот видите, у Москвы есть своя святыня, и есть возможность прийти и не оставить такие огромные очереди. Конечно, с этими очередями, ну, с одной стороны, конечно, мы через испытания должны, так сказать, добиваться того, чего хотим, но мне кажется, тут с организацией не все было ладно, и зачем людей было томить на морозе, может быть, надо было как-то продумать об организации, об организационных моментах. Но это моя такая реплика на этот счет. Скажите, а Александр Толский, он тоже писал, он тоже оставил какие-то воспоминания, может быть, о своей жизни, или это он не
сделал?
Я,
к сожалению, не запомнила. Он писал стихи. И какое-то одно стихотворение я знала, но вот сейчас не могу его вспомнить, к сожалению. Они все были удивительно одаренные люди. Отец Николай там, в ссылке, в Казахстане, писал роман. Говорят, те, кто видели, слышали в свое время, говорили, что это вообще мог быть шедевр. И вот когда уже мы обращались в Казахстан, вот туда, в эти службы КГБ, НКВД, просили отыскать. В общем-то, сообщили, когда он был расстрелян, где он жил, все его дело прислали и написали, роман не сохранился. Ну, сожгли, значит. Так я
понимаю. Когда чистили архивы.
К сожалению.
Может быть, даже в вот эти вот переломные годы, там, начало 90-х, такое происходило. И на местах, и в Москве очень много пропало уникальных материалов. Скажите, вот книга, которую вы принесли на эфир «Спасенные от беды», она в 2002 году вышла, сюда вошли труды, воспоминания отца Сергия Толского и его рассказы. Как удалось ее выпустить? И знаю, что книжки уже этой нет, к сожалению, но вот вы планируете переиздать.
Выпустить удалось с Божьей помощью. Я ходила во множество всяких издательств, типографий, и вдруг такое издательство «Благовест» сказали: «Приносите, напечатаем». И выделили прекрасного редактора, к сожалению, не знаю фамилию. Зовут Вера Иулиановна. Это великолепный вообще человек. Она, кроме того, что взяла эти рассказы, дедушка написал рассказы для детей, где прекрасно описана вся атмосфера этого дорковского житья и все воспитание детей, как они жили, как они учились, как они дружили. Он написал это замечательный случай из моей жизни. Дедушка считал, что случаев вообще в жизни не бывает. Все решает воля Божья.
Все по промыслу соделывается.
По промыслу Божию все делается. И вот он приводит эти рассказы для детей, где каждый раз оказывается, что сила Божия его спасала от разнообразных бед. Он мог замерзнуть, его могли убить. Он мог сам совершить убийство. В общем, необыкновенные с ним происходили вещи, и каждый раз Господь вел его своим путем, наставлял и помогал. Кроме того, он писал свои воспоминания вот в Коканде, когда мы были высланы туда, маму забрали в тюрьму, а мы с ним остались вдвоем. Он писал «Кокандские сиденья». И вот эта Вера Ильяновна в эту книжку «Спасенные от беды» включила и эти рассказы. Потом эта Вера Ильяновна просила меня отвезти на могилу отца Сергия, а похоронен в Калитниковском кладбище города Москвы в участке номер 9. Я никак не могла собраться ее туда отвезти. Вдруг она мне звонит, говорит: «Я была у дедушки». Я говорю: «Да как же вы нашли? Там найти невозможно». Знаете, час ходила с цветочками. Ходила, потом взмолилась, заплакала и взмолилась. Отец Сергий, пусти меня к себе. И вдруг смотрю, три креста стоят. Справа отец Сергий Толкский, с другой стороны отец Сергий Лебедев. Это муж его сестры Марии Васильевны, которые воспитывали Юрия, оставшегося, в общем, без родителей после ареста отца Николая и расстрела его. Кстати, вот очень интересная вещь, как все время КГБ должно было врать по любому поводу.
Ну, они сегодня этим с удовольствием нередко занимаются, надо
сказать. Дядя Юра попал в плен во время войны и был на территории Франции в концлагере. Когда он оттуда убежал, его поймали и должны были расстрелять. Расстреливали каждого десятого, выстроенных на плацу. Идет фриц и считает раз, два и так далее. 10, оказывается, он. Схватывает его за гимнастерку, вытаскивает из строя. И выпадает крест. Фриц толкнул его обратно в строй. И расстреляли другого бедолагу. Так крест спас отца Юрия. Когда он вернулся, его, конечно, на Лубянку. Докажи, что ты был в таком бессознательном, в таком плачевном состоянии, что не сам сдался в плен. Выясняли долго и выяснили, что он был тяжело контужен. Стали отпускать с Лубянки, и тогда он, осмелившись, сказал: «Ну-ка, расскажите мне, где мой отец?» Ему сказали: «Умер от голода в 43-м году». Ну зачем врать, если его в 37-м уже расстреляли?
Это была общая установка — скрывать. И даже вот осужден там на 10 лет без права переписки, это был расстрел. Никуда человека не отправляли. Если было такое в деле, в приговоре, то, как правило, это человек уже не было в живых. Скажите, а Коканд, вот период ссылки, хорошо ли вы запомнили? Много ли было священников, иерархов церкви? И как местные относились? Ведь людей не только срывали с насиженных мест, по сути дела, выбрасывали в никуда, в нищету, в неопределенность, но еще в другую среду. Это же все-таки люди-то не православные, большей частью жили.
Ну, мусульмане, узбеки, конечно. Вы знаете что, там почти не было священников. Ведь дедушка туда попал не за то, что он священник, а за то, что он отец моей мамы и не оставил меня 4-летнюю и поехал вместе с нами. А мама была врагом народа. Она расписалась со своим мужем, одним из очень крупных начальников дирижаблестроя. И он, радостный такой, что с мамой расписался, на мальчишнике своем рассказал анекдот про Сталина. Больше мы его не видали. Дальше он уже оказался в городе Мирном. А мама в 35-м году должна была в 24 часа покинуть город Москву. Обыскали нашу комнату, это я помню. Все перевернули, потом заклеили, как вот сейчас уголовный розыск там заклеивает дверь комнаты. И нас выкинули на вокзал, и мы 7 суток ехали в Коканд. Так что дедушка не был среди священников там. Он ходил, искал православную церковь и нашел ее на другом конце города. Ночами вообще, быстро ведь темнеет на юге. Переулочками неосвещенными брел он в церковь. Как оказалось, в этой церкви вели службу обновленцы. Но вы знаете, дедушка мой был необыкновенной доброты человек. Я вот думаю, как пережили наши старики то, что рушили, грабили храмы, убивали священников. Он каждый раз говорил: это Господь нас вразумляет за грехи наши. Если кто-то и виноват, то это я, мои грехи. В Коканде было ссыльных очень много. Весь Коканд был полон. Очень много было врачей из Питера, из Москвы. Я там много болела. В общем, приходили такие светила меня лечить. А вот священников он так себе соратников не нашел. Ходил сам, радостно ходил, стоял, слушал все знакомые молитвы. Ну что делать?
Все-таки удастся, как вы думаете, переиздать эту книгу? Может быть, вот кто-то из радиослушателей, имеющих возможности, издательские, финансовые, поможет, свяжется с нашей редакцией, поможет Александре Ростиславовне, потому что книжка действительно замечательная. И вот, ну, по сути, один сборник у нее остался только в семейной библиотеке. Все остальное разошлось, книжка распродана.
Тираж был небольшой, 7 000, издан был в Воронеже почему-то.
Нужно такие вещи переиздавать. Есть и замечательные духовные писатели, и писатели, которые уже ушли из земной жизни, нас покинули, но надо. Я вот помню Елена Чечерина, скажем, родственница Солодовникова, «У Бога все живы». Это в 96-м году Даниловский благовестник выпустил ее воспоминания про старца отца Георгия Лаврова. Книжка замечательная, очень глубокая, и тоже вот о теме провиденциальности нашей жизни, о том, что все не случайно. Собственно, вся эта литература, она во многом этому посвящена. И вот отца Тихона книга, недавно вышедший сборник его рассказов, тоже во многом об этом. Поэтому, конечно, нужно, чтобы эти книжки выходили, чтобы они переиздавались, потому что страна большая, конечно, тираж несколько тысяч экземпляров не может интерес удовлетворить до конца тех людей, которые хотят найти и читать подобную духовную литературу. а не только там Акунина, Пелевина и Дарью Донцову, которые издаются миллионными тиражами, потому что за ними там коммерсанты стоят, крупные продюсерские фирмы, которые вкачивают огромные средства в эти книгоиздания и в рекламу. Вот эти книги надо рекламировать на самом деле, на эти книги обратить внимание. Такие книги, которые писал и отец Сергий Толский, и Александр Торик, и другие духовные писатели замечательные, Максим Яковлев. Вот эти авторы нам нужны, они нужны сегодняшней России, а не всякая там чтиво, не всякая муть, которая, извините, душу отвлекает человеческую от реальных проблем, от реальной жизни. Это, по сути дела, опиум. Опиум для народа, книжный опиум для народа. Вот нужен не опиум, а нужны подобного рода произведения. Напоминаю, что в гостях у Благовещения Александра Ростиславовна Зубковская, представительница священнического московского рода Толских. Скажите, Александра Ростиславовна, поддерживаете ли вы отношения? Вот то, что отличало и семью протоиерея Василия Толского, и его детей, это все-таки такое общение, и духовное общение, и близость, и люди встречались не только во время праздников. И вот это то, чего очень не любила советская власть. Больше трех не собираться был принцип, особенно если это встречи во имя Иисуса Христа.
Могу сказать, к сожалению, что очень разобщенно мы все живем, очень. И это страшно жаль. Я вот свою тетушку Надежду Васильевну Толкскую, в общем-то, отыскала в храме Ильи Обыденного, но я приложила к этому какие-то усилия. Я слышала, что она туда ходит, что ее там знают. Пока я, в общем, нашла ее телефон, пока я к ней добралась, мы, можно сказать, заново встретились. Хотя виделись когда-то в 40-м году, когда ей было 16 лет, а мне около 8. Мы с ней много общались, и я ее привела в храм на Сретенке к отцу Олегу Клемышеву. Даже наоборот, отец Олег Клемышев, благочинный Сретенского уезда, он к ней приехал домой и много времени провел в беседах с ней.
И написал, кстати, предисловие вот к изданию ее мемуаров.
Да, он очень чтит отца Николая. Он сейчас сам благочинный Сретенского сорока. Отец Николай был тогда благочинным Сретенского сорока. И икона, которую Надежда Васильевна заказала, это вторая, правда, икона, первая у меня, очень удачная икона. Она сейчас находится в храме Успения Богородицы в Печатниках, которая находится на углу вот Сретенки. И кроме того, там сейчас написан большой иконостас, и слева во весь рост написан отец Николай Толкский. Отца Николая расстреляли 27 августа, а 28-го – Успение Богородицы. И отец Олег Клемышев отмечает очень серьезно, очень торжественно день представления ко Господу отца Николая накануне своего храмового праздника. Еще Надежда туда подарила икону Казанской Божией Матери, семейная реликвия. А мне, вы знаете, такое счастье перепало. Я уже потом купила у ее наследницы, она завещала свою квартиру и все на свете, женщине, которая за ней ухаживала последние годы ее жизни, когда она была лежачей и больной. Я купила у нее икону Толстой Богоматери. Это такое счастье для меня, такая святыня, которая есть у меня в доме. Еще я всегда общалась с дядей Юрой, который сын отца Николая, святого Николая Толкского, и его женой Мифой, Сулаймиф Соломоновна. Он ее крестил, она Мария Сергеевна. Замечательная была женщина, которая ждала его всю войну. Ей все сообщали, что он пропал без вести, она с двумя детьми его дожидалась. И сейчас из детей осталась только Милочка, Людмила Юрьевна, с которой мы поддерживаем хорошие дружеские отношения. Вместе ездим и в Калитники на могилу дедовскую, и в Дорки. И еще уже в Дорках я отыскала нескольких внучек Варвары. Самая старшая из детей отца Василия была Варвара, у которой детей было 10 или 12 человек. Ее муж стал настоятелем храма Архангела Михаила в Дорках, когда прадед ушел в Бронницы. И он тоже там похоронен в Дорках. Ну, вот, ну, конечно, я очень дружу со своими двоюродными сестрами. У Владимира дочка, у Марии дочка и у Натальи, вот я дочка. Вот мы все очень держимся вместе.
Ну, замечательный род был Толских. Несомненно, что отец Василий, он повлиял на всех своих детей, и то, что они пошли по его пути, продолжили, по сути дела, то, к чему он был призван, чему служил всю жизнь, это, конечно, показательно, потому что, ну, это вообще было на Руси принято продолжать семейную традицию. Если прадед был кузнецом, то и дети, и внуки, и правнуки были кузнецами. Если прадед был священником, то по этому направлению шли представители этого рода. И сегодня есть такие, по сути дела, династии. Ну вот у меня такой вопрос тоже в завершении разговора. Эфирное время наше не беспредельно. Очень интересный разговор. По сути дела, это вот тот цикл, который мы когда-то пытались начать, свидетельство очевидца. К сожалению, редко удается такие беседы записывать. Многие люди в возрасте, многие даже и не транспортабельны, и из дома не выходят. Поэтому в этом основная сложность вот в записи подобных бесед, подобных разговоров. Они очень важны, потому что люди помнят там не из чьих-то слов, не из книг черпают информацию, а сами все видели, сами были очевидцами тех или иных событий, могут о них рассказать. И, к сожалению, эти люди вот уходят от нас, уже какие-то важные моменты их не воскресишь, не расспросишь при всем своем желании. Но у меня такой вопрос будет очень важный. Есть такая русская пословица: кому церковь не мать, тому Бог не отец. Вот как мы вот к церкви относились, не мы, а те, кто жили в годы советской власти, многие, которые подпали под влияние этой богоборческой, атеистической идеологии. Я имею в виду, конечно, и властные структуры, хотя люди были разные, некоторые помогали и спасали даже в сложные периоды, и священникам помогали. Но, тем не менее, общая атмосфера была, вот надо, кто-то там из тогдашних коммунистических вождей сказал, что к 40-му году вообще в СССР не должно остаться ни одного священника и ни одной церкви, и линия была вот именно такая. Если бы не война, может быть, это и случилось. Война просто как-то немножко прочистила многим мозги, и было восстановлено патриаршество в России, и возвращены из лагерей и священники, и иерархи церкви многие. Просто это их спасло от гибели.
Открытые храмы, открытые,
да, открыты многие академии. Храмы. Вот. Но, тем не менее, то, что мы вот так живем сегодня, вот подобные отношения, как вы думаете, приводят к этому, привело нас к этому? Потому что, вот, собственно, это глумление над церковью, граничащее с преступлением просто страшным, оно ведь должно как-то наказываться, не так ли? Воздаяние должно быть даже и в исторической перспективе.
Я так считаю, что человеконенавистник и сатанист, и ярый безбожник Ленин во многом достиг своей цели. У него была главная идея – уничтожить православие на Руси.
И Россию историческую,
в том числе. Он ненавидел крестьян. Он ненавидел христианство, а крестьяне, мелкобуржуазная среда, подлежали уничтожению всяческому. Что и делалось. Ведь придя в себя во время своего сифилитического безумия, он подписывал «уничтожить как можно больше попов, вместе с паствой, вместе с малыми детьми». Ну, слава Богу, прибрал его Господь. Вот только земля не принимает до сих пор. Сколько я не пишу, ну, уведите его с Красной площади. Да, Господи, сколько может эта нечисть отравлять Святую Красную площадь? Потом очень успешно все продолжал Сталин. Вот недавно вышел фильм, где Сталина играет Юрский. Как замечательно он там показал. Что я, да, я Бог, говорит Сталин, а самое главное – страх Божий. И вот самое главное, что было все эти годы совковой власти, это был страх, страх животный. Больше всего боялись Сталина его халуи рядом служащие. Потому что сегодня он тебе улыбнулся, завтра он тебя пошлет на такие немыслимые муки, что изобрести невозможно. Ну, параноик, что возьмешь? Точно такой же, как Гитлер. С манией преследования, с манией величия.
Ну да, Бехтерев ему же поставил диагноз, за что и претерпел.
В жутком страхе была вся страна, в жутком. Ведь вот посмотрите, у меня двое детей, Иван да Марья. Во-первых, я жила с мужем невенчанная. Во-вторых, я детей не крестила. И говорила я сама себе вот сейчас в старости. Почему же мне мама моя не сказала: «Крести детей, венчайся». Мама моя помнила, она никогда нам не рассказывала, чего она там насмотрелась в тюрьме. Слава богу, была только 10 месяцев, выпустили живую. Но навидалась такого, что боялась, вдруг где-то меня заметят около церкви, что я крещу или венчаюсь. И дальше я с волчьим билетом вылечу, и куска хлеба я своим детям не заработаю. В жутком страхе пребывала вся страна. Когда я окончала школу, я не вступала в комсомол. И вот уже 7, 8, 9 класс, а я все не комсомолка одна в классе. Была прекрасная у нас историчка и говорит: «Что ты делаешь? Ты же ни в один вуз не поступишь». Я говорю: «Да, во-первых, я не буду вести атеистическую пропаганду, как написано в комсомоле. Я верующая». Она говорит: «Не будешь вести». Я говорю: «Мне какие-то нужны рекомендации от членов партии, а во всей округе моей ни одного такого нету». Она говорит: «Я дам тебе». Дала она мне рекомендации в конце 10 класса, чтобы все-таки поступить в институт. Я вступила в комсомол, и была я культмассовым сектором. Так на всю жизнь. Но вот с мужем была не венчана. Второй муж у меня был Алексей Николаевич Поспелов. Отец Дмитрий Смирнов нас венчал на склоне наших лет. И это было счастье, это была Божья помощь.
Да, и счастье для России, что вот эти вот гонения все-таки прекратились, завершились. Мы должны ценить это время, что можно исповедовать веру свою, не боясь, что тебя там уволят с работы или тем более посадят и вышлют куда-нибудь. Потому что быстро все забывается, быстро все отходит в прошлое, и нужно о времени напоминать. И наш вот этот эфир «Свидетельство очевидца», он, конечно, к этому и призван. И надо сыпать соль на раны, чтобы лучше помнить, пусть они болят, как сказал поэт.
Можно последний завет наших отцов? Учить закону Божьему детей с пеленок, не с первого класса там или с первого курса, с детского сада и еще лучше с пеленок, чтобы знали: не убей, не укради, не доноси, не ври, чтобы знали это с молоком матери, чтобы было впитано. Все говорят: конфессии, конфессии. Но никакой конфессии не повредит, если ребенок с детства будет знать: не убей, не укради, не доноси, поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они с тобой поступали.
Абсолютно согласен, и причина многих наших сегодняшних бед в забвении заповедей Господних. Только в этом, нет никаких других причин. Спасибо всем. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была Александра Ростиславовна Зубковская. В завершении разговора еще одна песня, редкая архивная запись 69-го года в исполнении Александра Солодовникова. Песня «Промчались сани». До новых встреч в эфире.
Промчались сани, пила сполость, а я стою, вникая в звон. Я знаю в церкви нежный голос поет рождественский канон. Вся наша жизнь шумит и мчится так далеко до звезд, а та моя не шевелится, лишь наклонясь положит крест. Пусть это сон, проста прическа, чуть-чуть печален очерк, запах ладана и воска в войне сегодня сердцу любовь. Мы не умрем в пустыне снежной, он греет нас собой одев. Любимый с детства, нежный, нежный, живой рождественский напев.